Меня тронуло его усердие, но я не мог одобрить его доводов, и у нас завязался на эту тему очень горячий спор, мой первый спор с ним. Впоследствии все наши споры были в таком же роде. Он предписывал мне то, что, по его мнению, я должен был делать, а я отказывался, полагая, что не должен так поступать. Мы расстались очень поздно. Я хотел повести его ужинать к госпоже де Пене, но он не согласился. Мое желание объединить всех, кого я люблю, заставляло меня в разные времена делать множество попыток познакомить их, и дошло до того, что однажды я привел госпожу де Пене к его двери, но он не принял нас и всячески противился этому знакомству, отзываясь о ней самым презрительным образом. И только после моей размолвки с ними обоими у них завязались дружеские отношения, и он начал отзываться о ней почтительно. С этих пор Дидро и Грим, казалось, поставили себе задачей отдалить от меня моих домоправительниц, давая им понять, что если они живут в нужде, то этому причиной моя злая воля, и что со мной они никогда ничего не добьются. И тот, и другой старались уговорить их покинуть меня, обещая им при помощи влияния госпожи де Пене мелочную торговлю солью, табачную лавку и не знаю, что еще. Они хотели даже вовлечь в свой заговор Дюкло и Гольбаха, но первый всегда отказывался от этого. Я тогда отчасти догадывался обо всей этой интриге, но более определенно узнал о ней только долгое время спустя, и мне часто приходилось оплакивать слепое и нескромное усердие моих друзей. Они заботились о моем счастье, но прибегали для этого к средствам, которые могли сделать меня только несчастным. При моем болезненном состоянии меня стремились довести до самого печального одиночества. В следующем, 1753 году, колдун был сыгран в Париже во время карнавала, и к этому моменту я успел написать увертюру и дивертисмент. Этот дивертисмент в том виде, как он напечатан, должен был от начала до конца заключать в себе связные действия, и сюжет его, по-моему, давал место очень приятным картинам. Но когда я предложил эту идею опере, меня даже не поняли, и пришлось сшивать пенье и танцы на обычный манер. Поэтому дивертисмент, полный прелестных выдумок, не исключающих действия, имел очень посредственный успех. Я снял речитатив Жилиотта и восстановил свой, в том виде, как я его сочинил и как он напечатан. И этот речитатив, признаюсь, немного офранцуженный, то есть произносимый актерами нараспев, не только никого не шокировал, но даже понравился не меньше, чем арии, и показался публике также хорошо написанным. Я посвятил свою пьесу господину Дюкло, оказавшему ей покровительство, и объявил, что это будет моим единственным посвящением. Я сделал, однако, еще одно с его согласия, и он, наверное, был более польщен этим исключением, чем если б я не допустил никакого. В связи с этой пьесой у меня есть много историй. Но другие, более важные предметы не оставляют мне времени распространяться здесь о них. Я, может быть, вернусь к ним когда-нибудь в дополнение. Однако упомяну об одной из них, так как она может иметь отношение ко всему последующему. Однажды я знакомился в кабинете барона Гольбаха с его нотами. Перебрав множество нот всякого рода, он сказал мне, показывая сборник пьес для клавесина, «Вот пьесы, сочиненные для меня. Они полны вкуса, очень певучи. Никто не знает и не увидит их, кроме меня одного. Выберите какую-нибудь из них и включите в свой дивертисмент». Имея в голове гораздо больше мелодий для арий и симфоний, чем я мог использовать, я очень мало интересовался принадлежащими ему нотами. Но он так меня уговаривал, что из любезности я выбрал одну пастораль и, сократив ее, превратил в трио для выхода подруг Колетты. Через несколько месяцев, в то время, когда снова ставили на сцене колдуна, я пришел однажды к Гримму и застал у него общество вокруг клавесина, из-за которого он быстро встал при моем появлении. Взглянув машинально на пюпитр, я увидел тот самый сборник барона Гольбаха, раскрытый как раз на той самой пьесе, которую он уговорил меня взять, уверяя, что она никогда не выйдет из его рук. Несколько времени спустя я увидел еще раз этот самый сборник на клавесине господина Депине в тот день, когда у него занимались музыкой. Ни Гримм и никто другой никогда не говорили об этой арии. А я сам говорю о ней здесь только потому, что некоторое время спустя распространился слух, будто автор деревенского колдуна не я. Так как я никогда не был великим кропателем нот, то убежден, что не будь моего музыкального словаря, в конце концов стали бы говорить, что я не знаю музыки. Я совсем не предвидел, что это все-таки будут говорить, несмотря на словарь. Примечание Руссо. Незадолго до постановки деревенского колдуна в Париж приехали итальянские буффоны. Им позволили играть в опере, не предвидя, какое впечатление они там произведут. Речь идет о приезде в 1753 году в Париж итальянской оперной труппы, выступившей с огромным успехом. Она дебютировала в театре французской оперы постановкой оперы «Перголезе» «Служанка-госпожа». Успех был обеспечен тем, что итальянская опера стояла в то время на большой высоте в отношении музыкального богатства и вокальной культуры, между тем как французская находилась на гораздо более низком уровне, утратив связь с народным искусством и выродившись в салонное и придворное развлечение. Хотя труппа была отвратительная, и оперный оркестр, тогда очень невежественный, калечил, как вздумается, пьесы, которые давали буффоны, тем не менее итальянцы нанесли французской опере такой урон, что она уже никогда не могла оправиться. Сравнение этих двух видов музыки, исполняемой в один и тот же день на том же самом театре, открыло французам уши. Не было решительно никого, кто мог бы вынести нашу тягучую музыку после живого и отчетливого ритма итальянцев. Как только буффоны кончали, все уходили. Пришлось изменить порядок и перенести буффонов в конец. Давали Аглаю, Пигмалиона, Сильфа. Ничто не удерживалось в программе. Только деревенский колдун выдержал сравнение и имел успех даже после служанки госпожи.